Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени – в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели, как уже нам известно, с нашей стороны необходима молитва веры, без которой мы не сможем угодить Богу. А молитвой веры может называться только та молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву согласно требованиям времени и устава, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают достоинством или рангом учеников Господа, так как, исходя из Писания, только Своим ученикам через искусство молитвы Бог открывает тайну Своих намерений и тайну Своей божественной сути, которую Он как раз и заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную им в хвалебный псалом, мы по милости Бога как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме, и вот первая часть этого псалма. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Будем помнить, что молитвы Давида, как и других авторов Священного Писания, это богодухновенное творчество и запечатлены в Писании как послание и как эталон для подражания всем тем, кто призван наследовать спасение. А посему под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего предназначения. И в данной части этого молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым Бог привел Давида к власти над его предназначением, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него, а следовательно и для нас, является Бог, а также что сделал для нас и для него Бог, чтобы мы могли прийти к власти над своим призванием. И, наконец, каким образом со своей стороны дать возможность Богу ввести как Давида, так и нас в наследие предназначенной им для нас великой и благословенной судьбы. Это 10 имен Бога, сработая с которыми мы, подобно Давиду, сможем взрастить в себе плод Духа. И в этой первой части Давид выразил эти 10 имен, то есть или дал определение им «Господь, твердыня моя». Господь, научающий руки мои битве, Господь, научающий персты мои брани, Господь, милость моя, Господь, ограждение мое, Господь, прибежище мое, Господь, избавитель мой, Господь, щит мой, Господь, упование мое, Господь, подчиняет мне». Благодаря соработе с этими именами Бога, как Давиду, так и нам, представляется возможность войти в предназначенное для нас наследие и таким образом прийти к власти над своим призванием в границах и времени, означенных для нас Богом. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись первых 7 имен, с которыми сработал Давид и которые привели его к власти над его призванием, и остановились на изучении 8-го. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. Слово «щит», напомню, в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как защитник и как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство воинского оснащения. И назначение или цель такого щита, призванный Богом защищать нас, как добрых воинов Иисуса Христа, воинствующих в Его интересах, от различного рода врагов в лице проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это защита от гнева Божия. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. В-третьих, это защита от злого и клеветнического языка. В-четвертых, это защита от суетной жизни, переданной нам от отцов. В-пятых, это защита от проклятия болезни. В-шестых, это защита от проклятия нищеты. И в-седьмых, это защита от проклятия преждевременной смерти. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божиим и призваны производиться Богом в сработе с человеком, в которой Писание четко очертило и обусловило роль Бога и роль человека. В силу такой постановки нам необходимо было рассмотреть несколько вопросов, связанных с этими ролями. Во-первых, какими определениями Писание наделяет имя Бога, заключенное в достоинство щита? Во-вторых, какую роль в защите человека Бог отвел в Писании для себя? В-третьих, какую роль в принятии защиты Бога Писание отводит для человека? И в-четвертых, по каким признакам следует судить, что Бог действительно является нашим щитом? Отвечая на первый вопрос, какими определениями Писание наделяет имя Бога в достоинстве щита, мы пришли к выводу, что, согласно Писанию, в проявлении щита Бог может служить непосредственно только для детей Авраама, то есть для Авраама и его потомков. Бытие 15.1. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“». Мы отметили, что Бог открылся Аврааму как его щит только после того, когда Авраам, будучи бездетным, по повелению Бога, оставил свою землю, свой народ и дом своего отца и поверил Богу, что станет отцом множества народов. Благодаря такой вере Аврааму была вменена праведность, и он стал отцом всех верующих, происходящих от многих народов. Из чего следует, что для того, чтобы Бог стал нашим щитом от семи выше приведенных опасностей, возникших из-за грехопадения Адама, от семени которого произошел весь род человеческий, в силу чего и унаследовал от него программу греха, то нам необходимо быть потомками Авраама, которому Бог в силу его веры, с одной стороны, не вменил адамовского греха, в котором родился Авраам, а с другой стороны, независимо от закона греха и смерти, который возник в человеке и получил силу от нарушенной Адамом заповеди, Бог вменил Аврааму праведность по вере. Итак, во-первых, чтобы стать потомком Авраама и таким образом соработать с именем Бога, заключенным в достоинство щита, нам необходимо родиться свыше и принять Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем, как написано Галатам 3:13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: „Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою“». Результатом того, что мы действительно приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, будет познание того, что во Христе Иисусе Бог не вменяет нам греха и оправдывает нас. Во-вторых, щитом для всех детей Авраама является кровь завета, нанесенная на перекладину и косяки дверей нашего естества. Исход 12:13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». В-третьих, щитом для всех детей Авраама является истина Бога, означенная в Писании. Псалом 94. «Щит и ограждение – истина его». В-четвертых, щитом для всех детей Авраама является благоволение Бога. Псалом 5:13. «Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его». В-пятых, щитом для всех детей Авраама является соработа нашей веры с верой Божией. Ефесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». В-шестых, щитом для всех детей Авраама является защита и уважение суверенных границ как своих, так и своего ближнего. Притчи 23:10-11. «Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою». Люди, контролирующие своих ближних, а также зависящие от контролирующих, теряют право на защиту Божию. Седьмых щитом для всех детей Авраама является их правое сердце. Псалом 7:11. «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем». Или же Псалом 65:18. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Но теперь второй вопрос. И третье, одновременно. Какую роль в защите человека Бог отвел в Писании для себя и какую роль в принятии защиты Бога Писание отводит для человека? Потому что выполнение роли будет, эта роль Бога или роль человека практически выражается в цене, которую платят Бог и человек за право и возможность кооперировать друг с другом. Во-первых, роль Бога как щита в защите своих детей выражается в Его сотрудничестве с нами в роли помощника. Псалом 53:6. «Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою». Писание говорит, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Чтобы определиться, что Бог действительно берет на себя роль помощника, прочтем еще ряд мест Писания. Псалом 53:6. «Вот Бог помощник», то есть Псалом 117:7. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». Апостол Павел, обращаясь в послании к евреям 13 главой 5-6 стихом, пишет такие слова. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Мы видим, что апостол Павел полагался на те места Писания, которые были зачитаны выше. 1 Коринфянам 15:45. Здесь есть такие места. «Так как Бог во Христе Иисусе стал последним Адамом, который есть Дух Животворящий, первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть Дух Животворящий, то согласно данному определению, с одной стороны, между первым и последним Адамом, или же между первым и последним человеком существуют миллионы людей, или же миллионы человеков. А с другой, последний Адам внешне ничем не отличается от первого Адама, так как слово «Адам», насколько вы помните, означает «красный человек» или «человек из красной земли». Исходя из этого, чтобы определить суть, которую Бог заключил в роль помощника для взаимоотношений со своими детьми, нам необходимо обратиться к брачным взаимоотношениям, выработанным и установленным Богом для первых людей Адама и Евы, а следовательно, и для всех их потомков. Бытие 2:18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Слово «помощник» в Библии впервые встречается как раз в связи с сотворением второго Адама, или же второго человека в лице женщины, который призван был стать брачным партнером первого Адама, и которому впоследствии первый человек Адам нарек имя Ева, которое означает «мать всех живущих». Бытие 5:1-2, чтобы мы увидели, что действительно Бог создал два Адама. Первых. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». Обоим, и мужчине, и женщине, Бог нарек имя человек. Из данной констатации следует, что вначале Бог сотворил мужчину и женщину, и затем уже дал им одно общее имя человек, которое, как я уже упоминал ранее, звучит как Адам. Оба человека, как мужчина, так и женщина, отображали образ Божий. Оба были наделены одинаковыми правами, и оба были призваны выполнять на земле точно такую же роль, которую Бог выполняет в небесах – владычествовать над всею землею, как Бог владычествует в небесах над всеми небесами. На иврите слово «помощник» именно в данном месте Писания имеет неоднозначный смысл, в котором заключена роль Евы, а следовательно и роль Бога как помощника во взаимоотношениях со своими детьми, а именно стоять за Него, быть помощником, стоять за Него, стоять вместе с Ним и стоять против Него. Апостол Павел, приводя основания для взаимоотношений брачных партнеров, выраженных в их роли, в их ответственности и в их обязательствах по отношению друг к другу, говорит Ефесянам 5:32, «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Однако, несмотря на то, что Иисус является главою Церкви, Он, тем не менее, в Своих с ней взаимоотношениях берет на Себя роль помощника, а на нее возлагает роль принимать решения, которые Он будет помогать ей реализовывать и будет стоять как за нее, так и вместе с ней в реализации этих решений. При одном, конечно, условии, если они будут совпадать с Его интересами, выраженными в воле Его Небесного Отца. Второзаконие 1:22-25. «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего. И вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше от пустыни Ливана, от реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам». И если же решения церкви или отдельного человека не будут совпадать с интересами Христа, выраженными в воле Его Небесного Отца, то он обратится как помощник и будет стоять против этого человека или же против своей церкви. Иисус Анавина 24:27, «И сказал Иисус всему народу, вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». Есть масса других мест, что если человек не исполняет заповеди Божии, то Бог из помощника обращается в его противника и начинает противиться ему. Именно такой должна быть роль христианки, как жены, когда она вступает в замужество. Она должна стоять с мужем и за мужа до тех пор, пока он находится на правильном пути, пока он исповедует истину и следует по пути правды. Но как только он начинает уклоняться от пути правды, она должна встать против него. Это ее роль. Во-вторых, роль Бога в проявлении как щита для его детей выражается в тени его крыл. В то время как роль человека, дающая ему возможность проявлять себя в отношениях, то есть дающая Богу возможность проявлять себя в отношениях с человеком в роли щита, заключается в пребывании под тенью этих крыл. Псалом 62:8. «Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь». Мы уже с вами говорили, когда речь идет о защите, помощи, речь идет о щите. Два крыла, призванные служить для детей Божиих щитом, о которых здесь идет речь, это Слово Божие и Святой Дух. Находиться под тенью этих крыл означает пребывать в Слове Божием и во Святом Духе. Иоанна 15:7. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Таким образом, если человек нарушает или извращает суть заповедей Божиих, а также выдает свои мысли и свои желания за мысли и желания Святого Духа, что сегодня повсеместно распространено, Дух Святой им, видите ли, говорит, «Он мне сказал, Он мне открыл, а я Ему ответил». То есть люди совершенно безбоязненно, без всякой ответственности говорят о том, что они с Духом Святым на «ты», постоянно разговаривают, Он им говорит, вот. А другая масса сидит, восторгается, удивляется, «Вот бы мне, а, вот так, чтобы я Духу Святому сказал, Он мне ответил, я Ему, Он мне». Как это они за кафедрой легко бросаются с Духом Святым, как будто вот два такие партнера разговорчивые. Так вот, если человек выдает свои мысли и свои желания за мысли и желания Святого Духа, то он выходит из-под тени этих крыл, а следовательно, лишается права на взаимоотношения с Богом, как со своим щитом, и становится открытым для всякого рода проклятия, которое производит грех, невежество и противление. Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Поэтому находиться под крыльями Бога – это никогда не приписывать себе то, чем мы на самом деле не являемся. Лучше в смирении быть тем, кем мы есть на самом деле, потому что Бог смиренным дает благодать. Не нужно за счет каких-то выражений «Бог мне сказал», «Дух Святой мне показал» делать себя более весомым в глазах окружающих. Не бойтесь оказаться в глазах окружающих легким, потому что Бог все равно знает ваш вес. И вам нет никакой необходимости прибавлять или показывать себя, что вы гораздо тяжелее, чем вы есть на самом деле. Потому что это дело Бога. Это Бог заботится о нашем авторитете, о нашем весе. Поэтому постарайтесь вообще не заботиться. Заботьтесь только об авторитете Бога. Как пребывать в границах Его заповеди, как быть водимым Святым Духом и как не выдавать своих мыслей или чьих-то мыслей от имени Святого Духа. В-третьих, роль Бога в проявлении, как щита для Его детей, выражается в крови креста Христова, в то время как роль человека, дающая Богу возможность проявлять себя в отношениях с человеком в роли щита, заключается в праве и способности применять истину о крови креста Христова в роли своего щита. Откровение 5:9-10. «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это речь о четырех животных или четырех живых существ и 24 старцев, которые себе говорят, что вот эти, что мы на самом деле не четыре живые существа, мы не 24 старца, а мы святые из всякого народа, колена, языка и племени. Но Бог заключил нас в эти символические числа, в эти четыре живые существа, чтобы нечто показать. Это образное видение, потому что эти четыре живые вещества показывают власть. То есть на всей земле, среди зверей, лев, среди скота, значит, вол или бык, как среди людей, как мудрость над всеми – это человек, и среди птиц – орел. И вот эти вот четыре такие лица, практически четыре роли власти, или же мудрости, вот когда эти старцы говорят, то есть здесь Бог показывает мудрость. И все эти четыре живые существа и 24 старца могут принадлежать эти достоинства, ранг, буквально одному человеку, при условии, если этот человек является органической причастностью тела Христова, так как это принадлежит церкви, которая куплена кровью Агнца, то каждому в отдельности принадлежит. Согласно Писанию, истина крови креста Христова призвана освобождать и очищать нас от греха и таким образом защищать нас от справедливого гнева Божия. Исход 12:13, «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Бог намерен поразить душевные силы человека, которые не находятся под защитой крови Христовой. И когда я буду производить этот суд, та душа, которая будет защищена, иметь щит крови Иисуса Христа, я пройду мимо этой души, хотя она, по сути дела, ничем не будет отличаться от другой души. Как многие израильтяне и многие египтяне, которые обрезались, они знали, что нужно сделать, потому что они поверили в Бога Израилева, и для того, чтобы вкушать Агнца, нужно было пройти обряд обрезания, который сегодня выражается в заключении завета с Богом в крещении водою. В то время заключался завет с Богом через обрезание. И поэтому очень многие народы, живущие в Египте, обрезались для того, чтобы заключить с Богом завет и иметь право на пасхальную вечерю. Они знали, что если они этого не сделают, то гнев Божий их погубит в одну ночь. Те, кто поверили и сделали так, Бог говорит, и пройду, и увижу кровь. Неважно, кто там за этой дверью, египтянин, ассириянин, неважно, кто там находится. Если он находится за этой дверью, на которую нанесена кровь пасхального агнца, я пройду, и не будет в этом доме язвы губительной. а везде будет губительная язва, гнев Божий везде будет поражать». То есть, и мы знаем, что кровь Иисуса, я сейчас не буду говорить об этом, так как мы говорим сейчас немножко о других вещах, мы говорим о щите, и кровь действительно очищает человека от всякого греха, она искупает его, покупает его в собственность Бога и очищает его от греха. В-четвертых, роль Бога в проявлении как щита для Его детей выражается в истине креста Христова, в то время как роль человека, дающая Богу возможность проявлять себя в роли щита, заключается в праве и способности применять истину о кресте Христовом в роли своего щита. Ефесянам 2:14-16. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Речь идет об убиении вражды между народом израильским и народами языческими, которая упраздняется познанием истины креста Христова, а не истины о крови Христовой. Истина о кресте Христовом призвана защищать как одних, так и других от всякого вида проклятия и, в первую очередь, от справедливого гнева Божия. И если познание истины о крови креста Христова служит щитом от соделанных нами грехов, то познание истины креста Христова призвано служить щитом от производителя греха, которым является наша ветхая природа. Видите, две разные вещи. Если человек использует одно, но не использует другое, он все время будет впадать в один и тот же грех. Бог действительно будет его прощать, он искренне будет обращаться, а потом, буквально выйдя из собрания, он снова будет впадать в этот же грех, потому что его ветхая натура снова будет воспроизводить. Это определенный цех, который производит грехи. Бог прощает грехи посредством истинной крови, а человек опять их совершает, Бог опять прощает, при условии, если человек действительно искренне кается, страдает от этого, тогда человек начинает искать: «Господи, но так же не может продолжаться. Что-то должно быть, что спасет меня, чтобы вот у меня не было вот этого производства». И тогда Бог предлагает: у меня действительно что-то есть. У меня есть щит, который называется крестом, истина о кресте, которая упразднит. Ведь посмотрите, как Бог употребил этот щит в отношении Авраама. Он сказал: «Забудь народ твой и дом отца твоего». То есть, выйди из дома твоего, из родства твоего в другую землю, в землю, которую я укажу тебе. То есть он должен был разделиться. То есть родство для него должно быть умереть, народ его должен умереть. Он вышел оттуда и больше никогда туда не возвращался. Никогда. Он оставил это все. И Иисус Навин говорил народу израильскому: вы помните, откуда вышел Авраам? Оттуда, за рекою, там, в Месопотамии, он поклонялся, то есть Фара, его отец, Нахор, они поклонялись там, за рекою, чужим богам. И Бог вывел его оттуда, и он стал поклоняться здесь Богу живому. Поэтому берегитесь, чтобы вы не поклонялись этим богам. Если крест Христов не будет работать, мы будем поклоняться чужим богам. Одновременно будем поклоняться Богу и будем поклоняться чужим богам. Ветхая натура никогда не преклонит колено пред Богом. Она сама для себя Бог. Она никогда не признает над собою положенной власти. Она еще не научилась говорить, еще соску во рту держит, а уже кричит, что она сама все делает и сама всему научилась. То есть настолько мы видим, мы утешаемся детьми, когда они это заявляют, даже не подразумевая, что это ветхая натура, которая не признает, что ее родители учат, а они говорят: нет, это я сама. И они хотят все делать сами и не признают власти родителей. И надо что-то делать. И поэтому некоторые думают, что это путем воспитания можно заставить. Воспитание – это хорошо, это только одна часть. Но если ветхая натура не умрет, она все равно где-то проявится под каким-то предлогом, под какими-то ширмами, она выйдет оттуда. В-пятых, роль Бога в проявлении как щита для Его детей выражается в горах Божиих. в то время как роль человека, дающая Богу возможность проявлять себя в отношении человека в роли щита, заключается в обращении своего взора к этим горам. Псалом 121 стих. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Или «откуда приходит помощь моя», или «где находится мой щит, защищающий меня». В Писании под горами Божьими подразумевается праведность Божия, выраженная в судьбах или предназначениях Бога для человека. Псалом 35:7. «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои бездна великая, человека и скотов хранишь ты, Господи». Обратите внимание, что Писание называет горами. Оно называет горами, во-первых, судьбу каждого отдельного человека или потомка Авраама. То есть прекрасная судьба. И вот она, когда мы обращаемся к этим горам, то есть к судьбам, которые Бог предназначил нам, мы начинаем рассматривать наше предназначение. Ведь Бог сказал Аврааму рассматривать свое предназначение. Он сказал: «Подними твои глаза, можешь сосчитать звезды, попытайся сосчитать, это твои дети. Нелепо не знать, сколько у тебя детей». А сколько у тебя детей? Да не помню. Как их звать, тоже не помню. То есть, вот теперь Авраам должен был задуматься. Он смотрел, и он видел себя отцом. Притом это, когда Бог говорит, это живые слова. Бог хочет, чтобы мы смотрели на свою судьбу, не на ту судьбу, которую мы унаследовали от суетной жизни отцов, то есть рок. Это будет щитом для нас, когда мы будем смотреть, потому что то, на что мы смотрим, мы преображаемся в этот образ. Мы начнем преображаться в образ своей судьбы, которую Бог предназначил для нас. Это судьба великая, там нет болезни, скорби, дряхлости, старости, унижения, оскорбления. Конечно, унижение, оскорбление есть за истину, но когда вы смотрите на судьбу, которую Бог вам предназначил, вы не опускаете стыдливо ваше лицо перед вашими врагами, которые поносят вас и, значит, ваше доброе имя несут, извращают ваши добрые порывы. Вы остаетесь спокойными, потому что вы видите, как вас рассматривает Бог. В этой судьбе Бог показывает, как Он вас видит, потому что это судьба во Христе Иисусе. Все, что Он обещал Иисусу, это принадлежит нам. И вот когда мы смотрим на эти великие судьбы через праведность Божию, которую мы получаем, то это является нашим щитом, и это является теми горами. Далее, такими же горами Бог хотел, чтобы мы увидели самих себя, что мы являемся такой великою горою во Христе Иисусе, что те возвышенности или подъемы, которые нас пугают, на самом деле они ничто не значат, и они не являются даже горою, которая себя выдает. То есть все нечестивые грешники, которые выдают себя за что-то, на самом деле не являются горою, а только выдают себя за горы в ваших очах, чтобы испугать вас. Книга пророка Захарии, 4 глава, 7 стих. «Кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем». То есть, интересное пророчество. «Кто ты, великая гора, пред Зарававелем?» То есть, перед этим, значит, священником выступали определенные силы, которые считали о себе, что они очень великие, и они могут управлять судьбою храма, судьбою священников, судьбою израильского народа. Но Бог через пророчество говорит ему: «Кто ты такой? Ты думаешь, что ты великая гора, ты равнина, ты никто». И вот Бог хочет, чтобы мы увидели, что любое противостояние, пусть весь ад восстанет, как гора, и вы иногда пугаетесь: «Господи, я не преодолею этой горы, это не по мне». А Бог говорит: «Преодолеешь, потому что тебе не надо будет преодолевать. Это не гора, это равнина, это ты гора, а это не горы». Еще одно место Писания, Псалом 67, 17. «Что вы, завистливо смотрите горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно?» Запомните одну вещь. Если вам завидуют, не вы завидуете, а вам завидуют, то вы как раз есть гора Божия. Но если вы завидуете, это опасно. потому что обычно завидуют тому, кто выше. Мы же не завидуем, потому что во Христе Иисусе у нас нет людей более высоких или более низких. Писание говорит, все вы одно во Христе Иисусе. Просто у нас разные роли, но во Христе Иисусе мы одно. У меня есть дети, но для меня они одинаковы. У них есть у каждого свой ранг, но для меня они одинаковы. Каждый по-своему, но одинаковы. Я не ставлю одного выше, а другого ниже. Абсолютно. И Бог точно так же. Да, Он будет награждать одних, других, но тем не менее, любит-то Он всех одинаково, и для Него они все одинаковые. Как мы слышали песню, что для всех Бог дает одно, и всех рассматривает во Христе Иисусе одним целым. Поэтому очень важно, щитом является то, когда мы смотрим вот на эти горы Божии. И смотрим с позиции Господа на те препятствия, которые встречаются нам на пути. С позиции Бога, с Его высоты. Не отсюда, с земли, а с небес посмотреть, что здесь творится, что этот человек хочет сделать, что он делает. В-шестых, роль Бога в проявлении как щита для Его детей выражается в даре Его спасения. В то время как роль человека, дающая Богу возможность проявлять себя в отношениях с человеком в роли щита, заключается в принятии этого дара на условиях Бога. Псалом 17:36. «Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». «Ты дал мне щит спасения». Часто люди не считают себя спасенными, верующие люди – не везде проповедуется правильно правда Божия, и многие церкви, многие молитвенные дома, куда ходят святые, они не уверены в своем спасении, потому что их учат, что вы не спасены, если вы не подвязываете косынку вот здесь. Если вы ее подвяжете вот так, вы уже не спасены. Если вы платье одели короче немного, вы уже не спасены. То есть, все идет на таких. Если вы одели носки не такого цвета, вы уже не спасены. И люди начинают верить. Если вы в субботу дома не сидите, вы не спасены. Надо сидеть дома, а желательно на коленях стоять и руки держать вверх. Чтобы, суббота так суббота, на коленях проводить ее. То вы не спасены. То есть по-разному люди представляют спасение, пытаясь его заработать. Спасение – это дар. Поэтому, когда мы его принимаем как дар на условиях Бога, то тогда мы имеем Божий щит от проклятия. Псалом 34:1-3. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне». «Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое». Видите, в то время не было столько много мест Писания, что Бог является нашим спасением, и на каких условиях является. Когда Давид просил, «Господи, скажи мне, что ты являешься моим спасением». Сегодня мы имеем массу мест Писания, где Господь конкретно говорит, что Он является нашим спасением, то есть нашим спасителем. То есть каждый из нас, прежде чем прийти к Богу, должен был принять Иисуса Христа в свое сердце, как своего личного спасителя. И если Он твой личный спаситель, то ты уже имеешь щит спасения. И тогда для тебя уже погибель не страшна. Бог уже тебя перевел из тьмы в свет, из погибели в жизнь, и уже смерть тебе, вторая смерть, не страшна. Если даже ты умрешь от болезни или в катастрофе, неважно как, каким образом, ты спасен. Ты все равно спасен. А если ты проживешь долго и умрешь тихо и спокойно, но ты не спасен, ты все равно пойдешь в ад. Так что здесь же неважно, как мы умираем, какой смертью, а в каком состоянии перед Богом мы находимся. Перешли мы от смерти в жизнь? То есть имеем ли мы щит спасения или же не имеем его? Спасение – дар Божий. И я хотел бы, чтобы каждый из нас верил и чаще благодарил, высвобождал через свои уста: «Господи, благодарю Тебя, что Ты спас меня». Если мы не будем ежедневно это высвобождать, оно не станет твердыней. Это должна быть некая твердыня. Щит должен расти. Эти щиты растут и крепнут, когда мы постоянно об этом говорим сами себе, говорим другим. «Я спасенный, я святой, я принадлежу Богу». Я понимаю, что люди будут смеяться над вами, потому что для них слово «святой» – это безупречный. А по Писанию слово «святой» – это не безупречный, а купленный, принадлежащий Богу. Да, я принадлежу Богу, но я могу падать, притыкаться, согрешать, говорить неправильно, думать неправильно, но я совершенствуюсь. И несмотря на все эти недостатки, я святой, слава Богу, и вы святые. Почему? Потому что святой, повторяю, это принадлежащий Богу. Бог купил нас ценою своей крови. Поэтому вот нужно об этом говорить. Другим, говорить самому себе и благодарить Бога. Встал утром или встала, Господи, благодарю Тебя, что Ты сделал меня святой. То есть, ну, Твоею. Святой – это значит собственностью Бога принадлежащей, то есть спасенной. Быть святым или спасенным – это одно и то же. Когда Бог спасает человека, покупает его в собственность себе, человек становится святым. А потом уже этому святому надо освящаться. Ведь только святой может освящаться. Если человек не святой и пытается освятиться, чтобы стать святым, он никогда этого не сможет сделать. Чтобы освящаться, надо быть святым. Уже надо быть святым. Чтобы творить правду, надо быть праведным. А все это принимается даром на условиях Божьих. И именно эти условия – покайся, признай свои грехи, отрекись от них – и прими даром оправдания. Ведь Авраам ничего еще не сделал, он просто поверил Богу. Да, потом он делал. Потом дела соответствовали его вере, но он получил праведность не тогда, когда делал, а когда поверил только Божьим словам, что Бог сделает для него так. «Выйди из дома твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великие народы, ты станешь отцом множества народов». И поверил Авраам Богу, и Бог вменил этому в праведность. Потом Бог дал ему обрезание, заключил с ним завет в обрезании, и это была печать уже той праведности, которую Авраам имел до обрезания. Так что мы должны эти вещи прекрасно сознавать, понимать и практиковать. Вы знаете, когда мы будем практиковать эти вещи, то от многих болезней, от которых мы хотим избавиться и просим «Господи, исцели», и просим помолиться кого-то, нам не нужно будет это делать, мы начнем исцеляться. Потому что щит спасения, он же действует не только просто от смерти или от греха, а от производных греха. Грех произвел различные виды проклятия, болезни, немощи, так далее, разрушения в нашей жизни. Все это начнет уходить. Ваша жизнь начнет смыслом обретаться. В вашем теле начнут возрождаться клетки новые. Не разрушаться будут, а возрождаться. Чем больше вы будете благодарить Бога за спасение и за то, что вы святые, тем больше у вас появятся силы, возможности побеждать грех, не зависеть от греха. Болезни незаметно начнут угасать, уходить. Они не выдержат. Вот знаете, как микробы болезнетворные погибают от определенных ферментов. Есть разные травы, обладающие сильными запахами. И я узнал, что, оказывается, эти запахи даны этой траве, эфирные масла, которые пахнут, для врагов, чтобы убивать своих врагов. Разные насекомые, разные микробы, которые могли бы атаковать это растение, оно, значит, имеет, и оно своим запахом эфирным убивает. И тогда я понял, вот почему мы можем служить для одних запахом живительным на жизнь, а другим на смерть. Вот есть такие травы, которые достаточно пожевать во рту, как, значит, эти эфирные масла уничтожат во рту буквально все микробы. А если вы еще будете проглатывать, есть эту траву, то она будет уничтожать эти микробы и там. Просто будет уничтожать. Но когда мы пытаемся эти болезнетворные микробы посредством клизмы выводить или еще посредством каких-то вещей, мы выводим флору жизненную вместе с этим – и теряем жизнь свою. Там должна быть жизнь. Для этого есть иммунная система, которая постоянно работает. Это мы должны знать. И когда мы заменяем и делаем это сами, иммунная система слабнет. Я хочу это сказать, чтобы люди знали об этом. То есть Вот, допустим, если взять деревья, растущие в лесу, плодовые, фруктовые деревья, или просто деревья, они общаются между собой путем запаха, и они в воздухе передают своим запахом информацию друг о друге. Они могут передать радость, тревогу, опасность, предупреждение друг другу. Хотя у них нет разума, но тем не менее они общаются друг с другом. Так, если нападет тля на какое-то дерево и начинает его есть, оно немедленно распространяет запах на расстоянии вокруг себя до 2 миль. И деревья, растущие вокруг этой породы, немедленно воспринимают и начинают вырабатывать иммунитет против этой тли. И передают дальше другим деревьям. И когда эта тля начинает размножаться и приходит уже на другие деревья, то дерево уже выработало такой иммунитет, такие запахи, что тля это отпугивает ее, убивает, и она не садится на нее. Но установили также, что если взять и один раз купоросом это дерево протравить, чтобы убить на нем эту тлю, то чтобы не дерево само боролось, а помочь ему, то это будет первый и последний раз. Мы вместе с этим убьем иммунитет у дерева. И теперь нам нужно будет каждый год ходить и опылять, и бороться купоросом или еще чем-то с этой тлей, с этими червяками, потому что растение не способно будет само бороться. То есть мы иногда обманываем самих себя, врачи учат, как обмануть. Берите эту таблетку, говорит, с пищей, чтобы обмануть организм, чтобы он не понял, что это витамин. А иначе, если он увидит готовый витамин, и ему тогда не надо, ведь организму надо работать, чтобы извлечь витамины из пищи, которую вы употребляете. А когда вы даете готовый витамин, он будет говорить, слушай, а зачем я вот это тружусь, когда это вот, ну, я же могу отдыхать. И все, иммунитет убивается, он больше не вырабатывает. Поэтому я уверен больше в Слове Божьем и в здоровом нормальном питании. Я очень опасаюсь за увеличение диет, которые люди используют, используют и используют, вместо того, чтобы просто режим сделать обыкновенный. Вот вы помните, вот скоро приедет значит, Андрей Луговских, Андрей Иванович. Вот ему врачи сказали, у него уже сердцем плохо, все из-за полноты. И профессор ему сказал, тебе не нужно меньше кушать, тебе нужен режим. Постарайся в одно время ложиться и в одно время кушать. Что ты кушал, то и кушай. Только делай это по режиму. Он говорит, я полгода соблюдал режим. Он где-то, ну сейчас не помню, ты не помню, на сколько килограмм? А? На сколько? 40 килограмм, да, это 80 паунтов. Похудел, стал себя хорошо чувствовать, и вот там его не узнавали. А потом, говорит, опять махнул рукой, вот позже ложись, наешься. То есть режим. Бог создал нас как режимное устройство. Мы вместо того режим не выполняем, мы начинаем голодать. Ну, неплохо раз-два поголодать, но поймите, это тоже не для всех хорошо будет и для многих будет опасно. Тело начнет разрушаться постепенно, вы даже не заметите. У нас была одна сестра, Карина ее звали. Вот она приходила и все время говорила о диетах, она постоянно клизмила себя, вот, занималась, говорит, ну как вы не очищаете свой организм, это надо, кишечник надо очищать, там много паразитов собирается, и внезапно ее организм не смог сопротивляться, у нее появился рак, и никак, и она, вы помните, такая, то есть она стройная еще, вполне женщина, которая могла бы еще жить, дожить, умерла. Потому что мы думаем, что вот то, что Бог сотворил, это не Бог сотворил, а Бог сказал, я хочу, чтобы вы питались и смотрели, что вам подходит, а что не подходит путем эксперимента. Самое главное, когда вы благодарите Бога за пищу, благословляете ее, она будет благословенна. Нам важно, чтобы у нас работал иммунитет и чтобы Слово Божье работало, чтобы мы жили нормальной жизнью. Я понимаю, режим сложнее держать, нежели вот такие диеты. Поэтому я опасаюсь, повторяю, за эти диеты. Они не являются щитом для вашего организма. А вот спасение, которое вы уже получили, это будет прекрасный щит. И в-седьмых, роль Бога в проявлении как щита для Его детей выражается в вере Божией. В то время как роль человека, который дает Богу возможность быть Его щитом, выражается в соработе нашей веры с верой Божией. И мы знаем, что это разные вещи. Марка 11:23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Имейте веру Божию. Есть наша вера. Написано, если я вера, победившая мир, есть вера ваша. Мы с вами говорили, что наша вера – это растворитель. Она растворяет Божьи слова. А Божья вера – это Божье слово. Ефесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Раскаленные стрелы лукавого – это клевета, это негативные исповедания, это люди, которые говорят: «Ой, а что ты так плохо выглядишь? Что-то ты бледненькая. Что с тобой случилось? Почему ты такая?» То есть, или пророчества какие-то начинаются. «Вот мне сон был, или было пророчество. Давай мы будем за тебя молиться, или там за твоего ребенка». Вот, ну, гоните их в шею, а? То есть, вы знаете, что позитивное исповедание, потому что мы имеем Божью судьбу. Слово Божие. Вот что такое щит веры? Имейте веру Божию. Это имейте вера от слышания Слова Божия. Как вот здесь, давайте прочтем такое место. Римлянам 10:13-16. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Слово Божие может быть только у тех людей, которых Бог послал. Не которые говорят: покайтесь, вот сами себя послали. А они не имеют Слова Божия. Да, они говорят то же слово, но они не посланы. Здесь написано, как проповедовать, если не будут посланы. Иногда люди идут и говорят: пошли меня к какому-нибудь пастору, пошли меня, помолитесь за меня, я хочу вот пойти, у меня горит желание проповедовать. У меня тоже были такие люди, подходили, я говорю: но это тебе Бог сказал, а мне Он ничего не сказал относительно тебя. Вот когда я получу аналогичное откровение относительно тебя, что я должен тебя послать, тогда я тебя пошлю. А сейчас я бы тебе посоветовал сидеть спокойно и служить Господу там, где ты есть. То есть я вижу, как постепенно эти люди уничтожают себя, не замечая, как гибнет все вокруг, рушится все. Но они ничего не видят. Они, вот, им надо в Индию куда-то бежать, в Африку, в то время как собственная семья рушится под ногами. А он африканцев спасает, которые совершенно о спасении не думают. Они просто думают: ну вот еще один дурак нашелся, вот что-то сдерем с него хоть немножко. То есть, потому что для них важно не работать и содрать что-нибудь материальное, что-то иметь. Вот они, я понимаю, когда приходит туда посланник Божий, и когда он начинает говорить, то там будет Господь. И покаятся опять не все, только те, которые предназначены к спасению, которые этого захотят. Многие этого не хотят, но они делают вид, что хотят, чтобы получить какую-то мзду. Поэтому это очень важно понять, что, чтобы сработать с верой Божией, необходимо своей верой растворять. Наша вера – это послушание. Мы берем слова Божии и начинаем их исповедовать. То есть мы начинаем верить, что вот то, что Господь о нас сказал в Писании, сбудется о нас. И мы начинаем побеждать мир, мы начинаем побеждать наши болезни таким путем. Это есть щит веры. Иногда, когда вы читаете или слышите слово, вдруг какое-то слово западает к вам туда. Вот то слово, которое запало, храните его там. Сатана попытается вырвать, потому что ему не страшно слово, которое не попало туда. Ему самое страшное, когда слово попадает туда, как семя. И он пытается заглушить это семя чем угодно. Либо чтобы это попало на поле, но если вы добрая почва, оно попало к вам туда, и вы ожидаете, вы смотрите, вы исповедуете, и оно принесет плод. То есть Бог хотел, чтобы исцеление не было таким молниеносным, за которое люди забыли. А вот когда они получают его в семени, поливают это семя, ожидают, проходят через трудные времена, и оно у них растет. не внезапно появляется, растет. Внезапно тоже хорошо, но это не плод. А вот когда оно растет у вас, это плод веры, которым вы высвобождаете Божью славу, Божью силу внутри самих себя. И люди, высвободившие плод веры, это самые богатые люди на земле. Они ценят, у них совершенно другие ценности. У них прямой контакт с Богом, они радуются в Боге и никогда не нарушают суверенных границ других людей. То есть можно дальше и больше говорить, но я хочу ограничиться вот в пределах этого, и думаю, этого достаточно, чтобы понять, как Бог действует по отношению к нас в роли щита. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».